говорит Радио Свобода. Американский сенатор Джон Маккейн выступил с обращением к российскому народу в ответ на статью Владимира Путина в газете «Нью-Йорк Таймс». Что спровоцировало бунт школьников и их родителей на севере Москвы? Белорусский политзаключенный вскрыл себе лезвием живот в ответ на беспредел со стороны сотрудников колонии. Результатом заседания руководства Федеральной резервной системы США стал резкий рост котировок на американских фондовых рынках. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 19 сентября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн опубликовал на сайте правда.ру ответ на статью Владимира Путина в газете «Нью-Йорк Таймс». Напомню, что текст за подписью российского президента появился на сайте одного из самых известных американских изданий ровно неделю назад. Он был в целом посвящен ситуации вокруг Сирии. Тогда сенатор Джон Маккейн, бывший соперник Барака Обамы на президентских выборах 2008 года, заявил, что сомневается в искренности России по мирному разрешению сирийского конфликта, поскольку Москва поставляет Дамаску оружие, требуя в то же время от Соединенных Штатов отказаться от применения силы. Маккейн сказал, что намерен опубликовать ответ Путину в газете «Правда». Печатное издание с таким названием сейчас фактически является малотиражной листовкой Центрального комитета КПРФ, поэтому статья Маккейна появилась в четверг на более популярном сайте «Правда.ру», как на русском, так и на английском языке. В ней сенатор-республиканец пишет далеко не только о Сирии. Он пытается развенчать миф о своей антироссийской позиции, говорит о кампании российских властей по борьбе с независимыми НКО и представителями ЛГБТ-сообщества, о приговоре участницам группы Pussy Riot и о деле Сергея Магнитского. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Маккейн лишь в одном абзаце упоминает Сирию. Он пишет:
«Отказ президента Путина принимать во внимание уничтожение невинных, тяжелое положение миллионов беженцев, растущую вероятность большого пожара, способного распространить свое пламя на другие страны, должен стать предметом мирового внимания. Он не поднимает репутацию России в мире, он разрушает ее. Он сделал Россию другом тиранов и врагом угнетаемых. Ей не доверяют народы, которые стараются сделать нашу планету более безопасной, мирной и процветающей».
Большая часть текста посвящена событиям последних лет, вызвавшим негативную реакцию во всем мире. Маккейн начинает свое обращение с развенчания мифа о том, что он настроен антироссийски.
«Российские граждане уже не в первый раз слышат обо мне, как об их противнике. Поскольку моя цель сегодня разрушить фальсификации, используемые правителями России для сохранения их власти и оправдания коррупционности, позвольте мне начать с исправления этой неправды. Я не антироссийский. Я пророссийский, более пророссийский, чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня».
Далее сенатор США переходит к существенным нарушениям прав человека, говоря о кампании российских властей по борьбе с независимыми неправительственными организациями и представителями ЛГБТ-сообщества, о приговоре участникам группы Pussy Riot и о деле Сергея Магнитского.
«Российский гражданин не мог бы опубликовать заявление, подобное тому, которое я сейчас сделал. Президент Путин и его окружение не верят в эти ценности. Они не уважают ваше достоинство и не признают вашу власть над ними. Они наказывают несогласие и арестовывают оппонентов. Они манипулируют вашими выборами. Они контролируют ваши средства массовой информации. Они преследуют, угрожают и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление. Чтобы сохранить свою власть, они поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачить их коррупцию. Они пишут законы, устанавливающие непримиримость в отношении тех, чью сексуальную ориентацию они осуждают. Они сажают в тюрьму участников панк-рок-группы за преступление, которое состояло в том, что ее члены были провокационными и вульгарными и имели дерзость протестовать против правления президента Путина».
Джон Маккейн был одним из самых активных сторонников принятия в США списка Магнитского. Говоря об этом деле, он отмечает: «Преступление против Магнитского стало преступлением против всех российских людей».
Сергей Магнитский не был борцом за права человека. Он был бухгалтером в московской юридической фирме. Он был обычным русским человеком, который сделал нечто необычное. Он разоблачил одну из крупнейших в российской истории краж частных активов государством. Он верил в торжество закона и считал, что никто не может быть выше закона. Из-за его взглядов и мужества он оказался в Бутырской тюрьме, где его держали без суда, где он был избит, заболел и умер. После смерти над ним провели показательный процесс, напоминающий процессы сталинской эпохи, и, конечно, конечно, он был признан виновным. Это было преступление не только против Сергея Магнитского. Это было преступление против российских людей и вашего права на честное правительство. Правительство, достойное Сергея Магнитского и вас.
Свое обращение к россиянам сенатор Джон Маккейн завершает на оптимистической ноте. «Я верю в ваше право создать цивилизацию, достойную ваших стремлений и принесенных жертв», — пишет он. «Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет». О статье «Россияне заслуживают лучшего, чем Путин» рассуждает независимый политолог, эксперт в области международной политики Юрий Федоров.
Этот манифест, наверное, написан лучше, чем многие тексты и документы, которые готовят российские правозащитники. В тексте Маккейна очень четко поставлены все проблемы, с которыми сталкивается российское правозащитное движение, российские правозащитники и российское население в целом, потому что защита прав человека – это отнюдь не только забота и задача отдельных политических групп или групп, которые ставят своей целью защиту этих прав. Это, в общем, касается каждого гражданина, каждого человека, который живет на территории Российской Федерации. И в этом смысле, на мой взгляд, Джон Маккейн сформулировал основные положения, основные мысли, основные тезисы, которые должны волновать сегодня российских граждан, на мой взгляд, даже лучше, чем это могли бы сделать некоторые наши ведущие деятели правозащитного движения и демократической оппозиции.
Вместе с тем, это обращение к гражданам России. Насколько вообще подобное обращение может найти отклик в обществе?
Вот тут я уже более пессимистичен. Бесспорно, эти слова, которые написаны Маккейном, его мысли, они найдут отклик у определенной части населения, наверное, у части интеллигенции, наверное, у тех, кто является людьми, разделяющими те ценности, о которых пишет Маккейн. Но я не уверен, что эти ценности сегодня очень волнуют российских людей, тех, кого правильно или неправильно, но мне кажется, правильно принято называть обывателями. Вот для обывателя, которого волнует сегодня прежде всего проблема материального благосостояния, я боюсь, что слова о ценности прав человека, они окажутся далековаты от непосредственной жизни, непосредственных интересов значительной части россиян, к моему глубокому сожалению. Текст Маккейна написан американцем. Он не может написать иначе, потому что он глубоко верит в американские ценности, в американский образ жизни.
Помимо вот этого общественного уровня, есть еще, конечно, уровень политический, поскольку эти слова Джона Маккейна написаны как реакция на статью Владимира Путина, опубликованную в газете «Нью-Йорк Таймс». Интересно, что статья Владимира Путина, она практически полностью посвящена Сирии, а сенатор Джон Маккейн Сирии посвящает вот всего один абзац. Почему, по вашему мнению, в этом тексте уделено сирийской теме так мало внимания?
Я бы не совсем согласился бы с первым вашим тезисом о том, что статью в «Нью-Йорк Таймс» написал Путин. Путин подписал эту статью, скорее всего. Но написал этот текст не Путин, и, скорее всего, как считают социалисты, которые читали эту статью, написал кто-то из американских так называемых политтехнологов или политконсультантов. Называют разные фамилии, дело не в фамилиях. Дело в том, что текст, подписанный Путиным, написан американцем, это совершенно очевидно, написан в расчете на американскую психологию, на настроение, взгляды, ценности американского общества. И в этом смысле он написан, я бы сказал, неплохо. Я бы поставил пятерку или четверку авторам этого текста. Они хорошо понимают, какие слова нужно найти для того, чтобы они были понятны и были бы восприняты значительной частью американцев. Но это так, к слову. Теперь о Сирии. На мой взгляд, Маккейну сейчас, как большинство американских политиков, очень сложно говорить о Сирии. Учитывая то обстоятельство, что фактически президент Обама отказался от своего обещания использовать вооруженную силу для того, чтобы, во-первых, не допустить дальнейшего применения и распространения химического оружия, а во-вторых, для того, чтобы наказать тех сирийских деятелей, видимо, в том числе и президента Асада, которые санкционировали и пошли на использование химического оружия против собственного населения. И вот сегодня, к сожалению, политика Соединенных Штатов в отношении Сирии крайне неопределенная. Она вызывает массу очень сложных вопросов. И я думаю, что Маккейн вот в силу этого не стал акцентировать сирийскую тему. Ему, наверное, не совсем удобно вот выступать с излишне жесткой критикой президента, а с другой стороны, ему неудобно и одобрять действия президента, насколько я представляю себе взгляды Маккейна относительно того, как нужно решать проблему Асада и что нужно делать в Сирии. Мне кажется, что вот поэтому. Поэтому там на первый план кусочки его текста, который посвящен Сирии, выступает гуманитарный аспект. Не правовой, не международно-правовой, не стратегический, а гуманитарный.
Политолог Юрий Федоров говорил о статье сенатора США Джона Маккейна, опубликованной на сайте Правда.ру. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 19 сентября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сегодня завершился 10-й Валдайский форум. В юбилейном заседании принял участие и президент России Владимир Путин. Были высокопоставленные иностранные гости, и в зале присутствовали и представители российской оппозиции. Однако формат этого заседания фактически не давал им возможности вступить в открытую дискуссию с президентом по поводу внутриполитической ситуации в России. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Елена Поляковская.
Российскую оппозицию на Валдайском форуме представляли один из сопредседателей партии РПР «Парнас» Владимир Рыжков, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, депутат от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев и гражданская активистка Ксения Собчак. В среду они имели возможность высказать свою позицию и участвовали в дискуссии с представителями власти, главой президентской администрации Сергеем Ивановым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и первым замом руководителя администрации президента Вячеславом Володиным. В интервью «Радио Свобода» по окончании дискуссии в среду Геннадий Гудков сказал, что ожидал от представителей власти большей готовности к реформам существующей системы.
Форум – великолепная трибуна для озвучивания взглядов, для озвучивания точки зрения, для формирования позиции. Сегодня форум прошел абсолютно предоминирование представителей оппозиции российской. Выступали здесь практически все те, кто к ней относится, это и Владимир Рыжков, и ваш покорный слуга, и Илья Пономарев, и прибывший сюда Ирина Хакамада, и Ксения Собчак. И всем нам сегодня дали не только возможность выступить, но и практически мы поучаствовали во всех дискуссиях, включая встречу с Сергеем Ивановым, с Сергеем Лавровым, с Вячеславом Володиным. Сегодня вообще вся дискуссия, по сути дела, шла между представителями оппозиции и власти. То есть сегодня день дискуссии между властью и оппозицией. Я не хочу сказать, что мы остались абсолютно удовлетворены всеми ответами друг друга. И, безусловно, может быть, я лично чего-то большего ожидал с точки зрения готовности к реформам действующей системы. Но в любом случае, я считаю, что это полезный обмен мнениями, обмен точками зрения, которые, ну, по крайней мере, четко формирует наши позиции. Но, еще раз подчеркиваю, достижение компромиссов не может быть односторонним движением. Это движение друг другу навстречу. Пока, может быть, мы не договорились до каких-то главных вещей, но в любом случае надо попытаться это сделать.
Депутат Госдумы Илья Пономарев отметил, что участники форума проявляли живой интерес к представителям оппозиции и их точки зрения.
Я более чем приветствую любые шаги, направленные на диалог. Стараюсь в любых подобных мероприятиях участвовать, и это, что называется, все знают, что они получат в моем лице там жесткого, но адекватного собеседника. Поэтому для меня это не является чем-то необычным. Я до этого участвовал во всех ярославских форумах политических, которые были при Медведеве. Ну и как бы вот сейчас этот Валдайский форум.
А насколько вы почувствовали заинтересованность власти в диалоге с оппозицией?
Ну, это будет видно по итогам. То есть на данный момент я чувствую заинтересованность собравшихся позиции вот какой-то альтернативной, официальной, да, то есть там большой интерес, все подходят, интересуются, вопросы задают. Вот доклад у меня успешно очень прошел, то есть это показывает то, что люди, собравшиеся на клуб, в этом заинтересованы. Ну а власть мы посмотрим.
Глава администрации президента Сергей Иванов, говоря о российской оппозиции, разделил ее на две части. Одна, по его мнению, старается соблюдать закон, и с ней диалог, по словам Иванова, возможен. Другая же нарушает законы, и с ней говорить трудно, сказал Иванов. Геннадий Гудков считает, что по отношению к оппозиции власть использует известный принцип «разделяй и властвуй».
Такие попытки сейчас предпринимаются, но мне кажется, что это неправильная линия. Она, понятно, направлена в основном против, наверное, таких фигур, как Алексей Навальный. И мне кажется, что это не совсем правильно, потому что Навальный сегодня получил доверие почти третьей московских избирателей, которые пришли на участки. И в любом случае он, как представитель этого сообщества, заслуживает уважения и участия в любой дискуссии.
Сопредседатель партии РПР Парнас Борис Немцов, который был гостем программы Михаила Соколова «Лицом к событию», высказал мнение, что российская оппозиция разделяется по другим критериям.
Во-первых, я считаю, что позиция Иванова крайне лицемерна. Речь идет совсем о другой градации. Есть представители оппозиции, которые готовы к подковерным договоренностям с властью. Я считаю, что это очень плохо, что это обман наших сторонников. А есть представители оппозиции, которые к подковерным договоренностям с властью не готовы. И я могу сказать про себя, могу сказать про нашу партию РПР «Парнас», могу сказать про Алексея Навального, про многих других наших соратников, что они вот как раз к обману людей не готовы и договариваться с этими гражданами вот так подковерно ни о чем не хотят. Это совсем не значит, что мы против диалога, мы готовы. Например,
о чем диалог?
Я могу сказать о чем. Вот, например, сейчас идет, как я уже сначала начал...
Болотное дело.
Да, болотное дело. Я считаю, что освобождение политзаключенных, в первую очередь узников Болотной, 12 человек, которые сидят в клетке. Диалог на эту тему не только возможен, но необходим.
Депутат Госдумы Илья Пономарев накануне встречи с Владимиром Путиным подтвердил в интервью «Радио Свобода», что главный вопрос, который оппозиция собирается затронуть, это освобождение политзаключенных и, в частности, узников Болотной.
Мы договорились между собой, то, как минимум Рыжков является членом клуба, да, вот, то есть у нас есть самое главное, что мы хотим донести до президента, это призвать его все-таки согласиться на амнистию для политзаключенных, участников болотного дела, и тем самым положить конец вот той конфронтации, которая началась 6 мая 2012 года. Если удастся это высказать, и тем паче, если он еще нас и услышит, я считаю, вообще там наша задача полностью выполнена.
По меньшей мере, первая часть задачи, о которой говорил Илья Пономарев, была выполнена. Владимир Рыжков задал два вопроса президенту Путину, и один из них касался узников Болотной. Глава государства не исключил амнистии по Болотной делу, но сказал, что это возможно лишь по завершении юридической процедуры. До последнего момента оставалось неясным, появится ли у представителей российской оппозиции возможность донести до Владимира Путина свою точку зрения. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства планирует встретиться лишь с экспертами клуба «Валдай». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 19 сентября. Протестуя против закрытия школы в Моложениновском районе Москвы, учащиеся и их родители ворвались сегодня в здание районной администрации. Школа была закрыта судебными приставами по решению суда, который счел состояние учебного заведения аварийным. Учеников заставили покинуть школу прямо во время занятий. Родители недоумевают, почему тогда школа не была закрыта еще до начала учебного года. Они считают, что речь идет о рейдерском захвате здания. На месте событий побывала наш корреспондент в Москве Ольга Курачева.
Ученики школы номер 740 Молжаниновского района, их родители и учителя пришли сегодня в здание районной управы с требованием открыть опечатанную школу. В акции протеста участвовало более 300 человек. Школа закрыта по решению суда, который постановил, что она находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте, говорит начальник Северного окружного управления образования Ольга Сусакова.
У нас создалась ситуация, когда решением суда приостановлена образовательная деятельность школы по определенным адресам. И мы в установленном законном порядке не имеем права организовывать образовательную деятельность детей здесь. То есть не исполнить судебное решение управление образованием не имеет права. Роспотребнадзор, как организация, ведомство, которое ежегодно принимает решение о готовности школ к учебному году, в этом году приняло решение о невозможности осуществления образовательной деятельности. И документы об этом передала Головинский районный суд. Головинский районный суд 29 августа рассмотрела заключение Роспотребнадзора и по тем документам, которые им были представлены, приняла решение о приостановлении деятельности зданий и этой школы на 90 дней.
Ольга Сусакова утверждает, что управление образования подавало апелляцию, однако родители этому не верят. Накануне прямо во время занятий в школу пришли судебные приставы, заставили детей выйти на улицу и опечатали здание. Учительница первого класса Вера Лагунова рассказывает, что ее ученики очень испугались, увидев людей с оружием, они подумали, что это террористический захват.
Вошли приставы и сказали, что школа закрывается, они вызвали учреждение. Уже появились люди и с автоматами, и в жилетов, на что мои первоклассники отреагировали ужасно. Они очень испугались, они подумали, что вчера арестовали. Когда появились за окном пожарники, они посмотрели на пожарники, были в другой форме, зелеными, зелеными. Они сказали, это наши пожарники. Вот, и как могла, конечно, я успокаивалась, мы лепили, рисовали, но некоторые дети не смогли бы пересидеть этот свой страх. С Федотом в школе была истерика, я по телефону звонила маму, он по телефону звонит, плакал ей. А Левин Тимофей, буквально сегодня подошла ко мне бабушка, до сих пор трясет, он сказал, что он в школу больше не пойдет. В том здании учиться больше не будет. И она мне сказала, что, может быть, ей придется забирать документы из школы и идти в первый класс на следующий год. Сейчас мы занимаемся тем, что, в общем-то, я отговариваю, я как могу пытаюсь поднять вот уверенность детей, что все будет хорошо. Сегодня мы сидели здесь, рисовали, я им читала сказки, проводили уроки чтения. Вот. И самое обидное, что вот дети понесли такой моральный ущерб, что я не знаю, как восстановить дальнейшее их обучение и дальнейшую нервную систему. Потому что на самом деле все сейчас с нервным срывом, нервный стресс, потому что это первоклассники. Мы проучились всего 2 недели, они не успели привыкнуть ни к школе, они не успели привыкнуть ко мне. То есть это не старшее звено, даже не 2-й, 3-й, 4-й класс. И вот что теперь они всю жизнь останутся с этим грузом, вот то, что они пришли в школу и такое случилось, я не знаю, все ли смогут вот это пережить без последствий. Я не уверена в этом. Бесплатно.
Детей сегодня утром пытались на специальных автобусах отвезти в школу в Зеленограде, но вмешались родители, и школьники остались в Молжаниново. Дети, родители и учителя устроили стихийное шествие к зданию районной управы. В руках у детей были плакаты с такими надписями: «Мы любим нашу школу, мы не будем ездить в Зеленоград, хотим учиться рядом с домом». Участники шествия вошли в здание управы и потребовали, чтобы дети могли учиться там, пока не откроют школу. Учителям удалось провести несколько занятий в конференц-зале. Учителя называют происходящее рейдерским захватом и говорят, что оба здания школы в хорошем состоянии. Одно из них было отремонтировано совсем недавно, рассказывают мамы учеников.
В прошлом году выделили 12 миллионов рублей. То есть произошел капитальный ремонт, прошел в школе. Школа в идеальном состоянии. Вот мы были в школе, мы заходили, мы видели. Она просто в идеальном состоянии.
Им не школа, им земля нужна.
Им земля нужна. Здесь вопрос земли уже идет. Здесь уже конкретно уже власти положили вот глаз на землю. Борьба идет за землю. В прошлом году ее пытались закрыть. Это мы, родители, отстояли ее. Выдолбили деньги с этого, с бюджета вот государственного, на который вот выделили нам эти деньги. То есть буквально, значит, ее ремонтируют, значит, она в пригодном состоянии. И опять мы снова в этом году, мы опять туда не попадаем. Вот там даже сейчас, если она закрыта на 90 все. Дней, да, по юридическим каким-то там бумагам, то самое главное, сейчас не ведется ни одна работа там. И ничего не делается. Просто школа закрыта. У нас вот это вот единственная школа на районе. Вот это единственная на наш район, которая включает 8 деревень и 1 поселок. И вот сколько вот сюда вот... Она, во-первых, в шаговой доступности. Сколько детей сюда вот, вот уже идут в эту школу. Фактически происходит что? Срыв учебного процесса. Тут все идет незаконно. Настолько, что вот... Если уже не говорить, уже права детей уже ущемлены. Все, идут по головам всем. Детей, родителей.
Сегодня вечером московская мэрия отреагировала на школьный протест. Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников заявил, что в школе 740 будет проведена повторная техническая экспертиза. Если повторная экспертиза покажет, что школа пригодна к использованию, ее отремонтируют и занятия продолжатся, сказал Печатников, отметив, что в любом случае на это уйдет около 2 месяцев. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 сентября. У микрофона в пражской студии Радио Свобода Андрей Шароградский. В Белоруссии политзаключенный Николай Автухович в гродненской тюрьме вскрыл себе лезвием живот. Автухович протестовал против наложенных на него взысканий, которые считают незаконными и которые фактически лишают его свиданий с родными и возможности получать посылки и передачи с воли. Правозащитники утверждают, что заключенный ученые вынуждены прибегать к подобным крайним мерам, чтобы защититься от беспредела со стороны сотрудников белорусских тюрем. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Отбывающий приговор в гродненской тюрьме бывший афганец, предприниматель из города Волковыск Николай Автухович нанес себе тяжкие телесные повреждения, вскрыл лезвием живот. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает сайт правозащитного учреждения «Платформа». По данным правозащитников, таким образом Автухович протестует против незаконных, по его мнению, действий сотрудников колонии. 2 года подряд политзаключенному выносят взыскание именно в тот момент, когда у него должны погаситься все ранее наложенные на него наказания. 4 сентября, когда у политзаключенного оставалось около месяца до погашения всех нарушений, на него опять было наложено новое взыскание, что фактически лишило его возможности получения посылок и передач, встреч с родными в объемах, предоставляемых остальным заключенным. По неподтвержденной информации, причиной взыскания стало якобы отсутствие Николая Автуховича на своем спальном месте после отбоя. Таким образом, администрация тюрьмы старается держать Автуховича в статусе злостного нарушителя режима содержания. Именно в дальнем статусе его легко осудить и добавить дополнительный срок, либо назначить превентивный надзор после освобождения. В правоохранительных органах данную информацию пока не комментируют. Правозащитники уже направили запросы в Гродненскую тюрьму и Департамент исполнения наказаний МВД. Лидер правозащитной организации «Платформа», сам бывший заключенный Андрей Бондаренко, в интервью «Свободе» комментирует мотивы действия Автуховича.
Такой поступок Николая Автуховича, он связан в первую очередь с тем, что это сильный человек, который не будет прогибаться под давление системы и, будучи ограниченным в средствах противодействия либо отстаивания своих законных прав, Николай выбрал единственный для него путь – это предупредить власть, что он готов наносить себе телесные повреждения, но не поддаваться на те провокации, которые устраивают сотрудники Гродненской тюрьмы.
А насколько распространена практика подобного протеста среди белорусских заключенных? Вот что считает Андрей Мондаренко.
К сожалению, у нас в Беларуси это достаточно распространенная практика, когда заключенные вынуждены прибегать вот именно к таким радикальным методам защиты. Мы как платформа непосредственно, мы не раз уже опубличивали информацию, когда заключенные даже порой массово вынуждены наносить себе телесные повреждения ради того, чтобы привлечь внимание общественности к тому беспределу, который творится в тюрьмах и колониях Республики Беларусь.
Ветеран афганской войны предприниматель Николай Автухович первый раз был арестован в 2005 году за уклонение от уплаты налогов и за предпринимательскую деятельность без регистрации лицензии. Осужден 7 июля 2006 года на 3,5 года заключения с конфискацией имущества. В январе 2008 года заключение было заменено исправительными работами по месту жительства. После освобождения работал водителем в Волковыске. Однако 8 февраля 2009 года был арестован снова и осужден на 5 лет и 2 месяца колонии усиленного режима якобы за незаконное хранение и перевозку 5 патронов и охотничьего ружья. Международные и белорусские правозащитники признали его политзаключенным, осужденным за активную общественную деятельность и борьбу с коррупцией. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Время свободы. Итоговый выпуск. Сегодня четверг, 19 сентября. Конституционный суд России рассматривал сегодня дело о проверке конституционности отдельных положений федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Уголовного кодекса России, избирательного законодательства Кировской области и Приморского края. Вопрос в том, конституционен ли запрет баллотироваться на выборах любого уровня гражданам, когда-либо приговоренным судом к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Граждане Егоров, Казаков, Синьков, Куприянов, Кравцов и Латыпов хотели баллотироваться на выборах различного уровня в единый день голосования 14 октября 2012 года. Они выдвинули свои кандидатуры, но получили отказ. Отказано им было в связи с вступлением в силу изменений в федеральное избирательное законодательство, в соответствии с которыми запрещается баллотироваться на выборах любого уровня гражданам, когда-либо приговоренным судом к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Заявители считают, что эти поправки в закон о выборах фактически пожизненно лишают их пассивного избирательного права. Кроме того, они полагают, что вопреки конституционному принципу они фактически оказались дважды наказанными за совершение одного и того же преступления. Более того, эта норма закона не учитывает, являлся ли назначенный судом срок лишения свободы реальным или условным, была ли судимость снята или погашена, а также другие обстоятельства. Поэтому заявители считают, считают ее несоразмерной и неоправданной. В международной практике подобные вопросы еще не рассматривались, говорит адвокат Сергей Голубок.
Раньше Европейский суд по правам человека касался вопроса, в том числе и по российским делам, можно ли лишать активного избирательного права, то есть право голосовать, тех, кто осужден. И пришел к выводу, что поголовное лишение именно активного избирательного права всех осужденных не соответствует нормам международного права. Конституционный суд рассмотрит вопрос, который высшими судами, международными судами не рассматривался, о том, пропорционально ли лишение пассивного избирательного права, то есть право быть избранными, тех, у кого имеется судимость. Конечно, требования к тому, чтобы быть избранным, более высокие, чем к праву избирать. Более высокий возрастной ценз и так далее. Здесь очень интересный вопрос чисто по праву. Прецедентов, по сути, не было. Конституционному суду предстоит новый вопрос решить.
А каковы, с вашей точки зрения, могут быть последствия этого дела?
Что касается последствий, очень интересный момент. Если Конституционный суд придет к выводу о том, что вот этот запрет для всех, у кого есть судимость баллотироваться на выборах, не соответствует Конституции, то это может привести к пересмотру тех результатов избирательных кампаний, которые произошли за последний год. Срок давности обжалованных результатов выборов – это год. Если за последний год в России прошли избирательные кампании, где не допустили к выборам судимого человека на основании этого закона, то вот интересным последствием этого решения может стать возможность этим кандидатам обжаловать результаты выборов. Даже с точки зрения Уголовного кодекса судимость погашается со временем. А по этому закону запрет лишения пассивного избирательного права пожизненно. Получается, что не только любого, но и на всегда.
Решение Конституционного суда, каким бы оно ни было, скажется на судьбе российских оппозиционеров, не так ли?
Что касается Навального, тут все понятно. Здесь уже вопрос того, насколько в будущем это постановление Конституционного суда позволит ему баллотироваться на других выборах в дальнейшем. Посмотрим. Я, честно говоря, считаю, что аргументов за то, чтобы эту жалобу удовлетворить, и за то, чтобы оставить ее без удовлетворения, их поровну. И здесь очень многое будет зависеть от того, насколько аргументированы будут представители сторон в процессе. Я думаю, что, скорее всего, Конституционный суд найдет какое-то соломоново решение и выработает критерии, тип преступления, тяжесть преступления, какие-то другие обстоятельства, которые позволят дифференцировать людей, не беря в расчет только один лишь признак судимости, какой-то дополнительный критерий ввести и всеобщий характер этого запрета чуть-чуть подкорректировать. Вот я думаю, что Конституционный суд будет по этому пути двигаться. Я хотел бы обратить внимание на недавнее постановление Конституционного суда, связанное с лишением возможности судимым людям преподавать в школах. И там Конституционный суд как раз пошел по этому пути. Признал несоответствующим Конституции то, что вне зависимости от каких-то ни было дополнительных факторов, всем судимым запрещено было стать учителями. Это хороший прецедент, который, я думаю, он имеет значение для этого дела. Я верю в мудрость Конституционного суда. Это коллективный орган принятия решения. Я, в общем, не разделяю критиков, которые считают, что он политизирован. На мой взгляд, особенно после переноса в Петербург, Конституционный суд получил возможность более спокойно работать.
Даже если Конституционный суд переведут в Владивосток или в Петропавловск-Камчатский, ничего не изменится, считает другой петербургский адвокат, председатель Совета фонда свободы информации Иван Павлов.
До тех пор, пока он будет подвержен такому влиянию Кремля, которое есть сейчас, ни о каких решениях, предсказуемых с точки зрения права, речи быть не может. На мой взгляд, позиция заявителей изложена достаточно четко. У меня не вызывает никаких вопросов объективность, юридическая чистота их аргументации. Однако убежден, что в Конституционном суде найдутся обязательно достаточно серьезные силы, которые найдут и другие аргументы, свидетельствующие об обратном. Что вор должен сидеть в тюрьме, а не избираться.
А если он уже отсидел?
Конституционный суд не будет вникать. Он сидел, не сидел. Ведь это же чисто политический вопрос. И поскольку Конституционный суд у нас уже давно играет роль не юридического, а скорее такого политического органа, он будет искать политические аргументы. И мне очень хорошо известно, как вообще устроено обсуждение подобных вопросов в стенах этого высокого учреждения. Юридические аргументы тоже обсуждаются, но главными и определяющими решения Конституционного суда являются далеко не юридические, а политические аргументы. Государство принимало все эти поправки не для того, чтобы они в одночасье были признаны Конституционным судом не соответствующими основному закону страны.
А кого имели в виду эти поправки на самом деле? Уж не таких ли людей, как Навальный или Ходорковский?
Как бы мне хотелось ошибаться. Но я считаю, что законодательство написано именно для этих людей, чтобы исключить их участие в политической жизни страны.
И что, теперь уже ничего нельзя сделать?
Боюсь, что быстро такие преобразования, если и делаются, то далеко не мирным путем.
Ограничение избирательного права в связи с судимостью имеет смысл, если оно не окрашено политическими мотивами, считает правозащитник Юрий Вдовин.
Какой-нибудь убийца, педофил там или еще кто-то действительно не имеет права быть избранным. Но людям специально дают какой-то срок, высасывают из пальца дело с тем, чтобы этот человек не мог возникать на политическом небосклоне как политически значимая фигура. Это, мне кажется, основной мотив, которым руководствовался законодатель, потому что на самом деле мы знаем, что такие интересы есть у одного человека, который все определяет в этой стране, потому что мы уже давным-давно при всех видимых атрибутах демократического государства сползаем в тоталитаризм. Ясно, что на всякий случай вдруг Ходорковского выпустят, чтобы он не совался никуда. Вдруг Навального надо будет придержать, чтобы он не лез дальше, чем он вылез. И при случае надо будет любого неугодного придумать ему небольшое дельце и запретить ему тем самым принимать участие в выборах в качестве избираемого лица.
Юрий Вдовин надеется, что Конституционный суд встанет на сторону заявителей, поскольку считают его имитационным органом, решения которого принимаются не на Сенатской площади, а совсем в другом месте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Жители московских общежитий в четверг, 19 сентября, провели акцию «Стен мэрии» столицы России. О ее целях в интервью «Радио Свобода» рассказал один из организаторов акции, гражданский активист, координатор движения общежитий Москвы Александр Зимбовский. Вопросы ему задавал мой московский коллега Арслан Саидов.
Это люди из общежития вертолетного завода имени Камова. В прошлом году их пытались выгнать на улицу. Они отстояли свое право на жилье большинство. Но один из домов просто сгорел, пока мы 26. Сгорел при странных обстоятельствах. Пожар начался в комнате, где не было ни жильца, ни проводки. Дом сгорел, дом похож на руины из фильма «Брестская крепость». Проблемы жильцов не решены до сих пор. Это товарищи из авиамоторного завода «Салют». Несколько лет их пытались выгнать из дома, заявляя, что они должны покинуть квартиру в связи с возникшей необходимостью. Потом за ними право на проживание вроде бы признали, но отказываются признавать право на проживание в этом доме, говорят, а мы вас расселим. А люди спрашивают, а почему нельзя заключить договор социального найма в этом доме? А потом же нас расселяют, там, если дом подлежит сносу. Это при том, что как раз в этом году на доме переделали крышу. Зачем, если дом подлежит сносу, непонятно. А им говорят, успокойтесь. Мы вас расселим, все будет в порядке. Люди немножко не верят, что с ними все будет в порядке. Дальше это медики, которым раньше обещали жилье в обмен на работу, потом сказали, а не валить ли вам из домов? После того, как медики Симферопольского 19 валить из домов отказались, им тоже сначала предложили и обещали договор социального найма, но дали очень небольшому меньшинству медиков договор социального найма. Остальным дали договор служебного найма, в котором их право на социальный найм после отработки 10 лет признавалось. У некоторых из них есть стаж 10 лет отработки, у некоторых нет. Но, тем не менее, этот договор содержит пункты, которые позволяют Департаменту жилищной политики ускользнуть от выполнения обязательств. Например, их любимый пункт, что говорить вы на жилье не имеете права, потому что ваши родственники имеют жилье, там, до анекдотов доходят, например, люди с многодетными семьями, когда жене заявляя, что она обеспечена жильем, потому что ее муж, бывший, с которым она развелась лет 10 назад, имеет квартиру. Или, например, как тем же медикам раньше заявляли, что вы обеспечены жильем, поскольку у вас, у ваших родителей, есть квартира в Йошкар-Оле. Ну, так вот, в договоре есть пункт, который позволяет отказать медикам в жилье, ссылаясь на то, что их родственники обеспечены жильем. Дальше товарищи с общежития на Баумановской, которое было просто незаконно приватизировано, что характерно закону приватизации жилищного фонда, жилищный кодекс, нет закона введения в действие жилищного кодекса, не содержит ни одного способа, которым честно, без мухляжа с номерами домов, с документами, общежитие может быть приватизировано. Соответственно, каждого частного предпринимателя, владеющего общежитиями, можно вызывать в прокуратуру и спрашивать, как сделал. Тем не менее, городские власти, к которым обращаются люди из общежития, заявляя, что ему выключают воду, свет, пытаются выгнать из дома. Городские власти разводят руками, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы. Городские власти говорят, мы ничего не можем сделать, это частная собственность. Это вот общежитие на Бауманской, это общежитие фабрики Нагина.
В своем пресс-релизе, который вы распространили накануне, вы пишете здесь и про выборы мэра Москвы, Собянин вновь стал главой.
Ну да, естественно.
Это значит, что вы выдвигаете какие-то политические требования или просто вы удивлены
мы
тем, что это человек?
Мы выдвигаем политическое требование выполнять свои обещания. Что человек обещал навести порядок в общежитиях по тому же салюту. После предыдущей акции протеста, которые были уже прошлой осенью, прошлой зимой, Собянин сказал, что если жильцы общежития оформлены неправильно, собственно говоря, это проблема у новой волны общежитий, но связана с тем, что начальство заводское, там предприятие, на словах обещая людям жилье, в реале оформляло документы неполным образом или неправильно, или вообще не оформляли документы, чтобы можно было при нужде рабочих инженеров попросить, вот, допустим, как с советом было. На словах обещали жилье, реально этих документов не оформили. А потом говорят, у вас документов нет, идите отсюда. Ну так вот, Собянин неоднократно заявлял, что... Да тогда заявил по всей реакции протеста, что если люди оформлены без документов все, то это не их вина, но вина их начальства, которое так вело хозяйство. И нужно предоставлять право на жилье. Но заявил он устно категорично. Дальше было выпущено уже постановление правительства Москвы, в котором опять содержались. Вроде бы это подтверждалось, но опять же держались, возможно, отсылки на жилье, принадлежащие родственникам и так далее. Но тем не менее, вроде как признали за жильцами общежития право на жилье. А потом уже, весной, в начале лета этого года, пришло товарищам салюта новое уведомление с требованием выселиться из дома вообще. Опять признали право на жилье после встречи с Собяниным и с его чиновниками. Ну и снова непонятно, что крутят. Да, мы считаем, что это политическое требование, требование выполнить свои обещания. Обещания своих представителей.
Но вы уверены, что вот эти проблемы, с которыми сталкиваются жители общежития, они решаемы, но виноваты во всем чиновники?
Причину того происходящего мы видим в следующем, что жилье любит деньги, которые можно вырвать из продажи жилья, и рассматривает людей, которые в этом жилье живут, как ценный ресурс, а не, точнее, как паразитов, которые этот самый ценный ресурс хотят их потратить. Как паразитов, от которых это жилье нужно зачистить и использовать для своей прибыли.
То есть проблема в коррупции в мэрии?
Ну, не только в мэрии, но и в принципе, да, есть такое. Собственно говоря, никакие приватизации общежития, объявления их низовыми без пособий со стороны городских чиновников не были бы возможны, в принципе.
Ну вот если вспомнить прошлого мэра Юрия Лужкова, очень много говорили, когда его отстраняли от власти, что чиновники в Москве ведут себя нагло, а расцветает коррупция. Так, судя по вашим словам, ведь, собственно говоря, с приходом и нового мэра Сергея Собянина, то ничего не меняется? Как вы думаете?
Ну почему? Я не согласен, изменилось. Прошлый мэр Юрий Лужков, поскольку после того, как себя дискредитировал определенным количеством деяний, последние несколько лет сидел относительно тихо. А новый мэр Собянин, собственно говоря, начав с чистого листа, еще не скомпрометированный, соответственно, с этим развернулся в полный рост. Начали снять с очереди на жилье. Реально не всяческие там безобразия заплатить на застройках. Издеваются над парками. И вот проблемы с жильцами общежития, естественно. По новому кругу обострились.
То есть стало хуже?
Ну, естественно. По всем показателям, сказал, стало хуже. Нет, где-то в 2002 году, в 2005-2006, там, с общежитием было гораздо больше безобразий, потом были массовые акции протеста, после которых безобразия относительно прекратились, ну и, кстати, были приняты изменения уже на законодательном уровне, дающие права жильцам общежития, на котором мы сейчас ссылаемся. После этого было относительно тихо. Но теперь началось с чистого листа, ну и безобразие началось со второго круга.
Координатор движения общежитий Москвы Александр Зимбовский о сегодняшней акции «У стен мэрии Москвы». Вопросы Александру Зимбовскому задавал корреспондент «Радио Свобода» Арслан Саидов. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 19 сентября. Швейцарского режиссера и писателя Мило Рау не пустили в Россию, ему отказано во въездной визе. Не исключено, что решение не давать визу режиссеру связано с мартовским скандалом в Сахаровском центре в Москве. Тогда спектакль «Рау. Московские процессы» был на несколько часов прерван сотрудниками Федеральной миграционной службы. Репортаж московского корреспондента «Свободы» Лилии Пальвелевой.
Мило Рау собирался приехать в Россию для съемок документального фильма, который должен был стать продолжением его театральных московских процессов, посвященных судам над организаторами выставок «Осторожная религия» и «Запретное искусство», а также делу панк-группы «Pussy Riot». Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский убежден, что отказ в визе напрямую связан с тем, в каких условиях прошел интерактивный спектакль, где со стороны обвинений и защиты выступали не профессиональные актеры, а политические и общественные деятели разных убеждений.
Это является звеньями одной цепи. Мы, по крайней мере, в Сахаровском центре, в общем, в этом совершенно убеждены. Потому что то, что происходило вокруг проекта «Московские процессы», было похоже на провокацию. Мило Рау хотел создать пространство диалога, в котором бы люди, придерживающиеся диаметрально противоположных воззрений на искусство, на роль религии, на культуру в обществе, могли бы излагать свои позиции и спорить в режиме равноправия, а не в силовом диалоге, тем более без участия правоохранительных органов. И тем не менее, была целая серия провокаций, которые имели своей целью эту акцию сорвать. При том, что в самом этом проекте были приглашены люди, ну вот, например, чьи взгляды мне подчас не просто неприятны, а даже отвратительны. Но тем не менее, я считаю, что сам себе проект был очень правильный.
Достаточно вспомнить, что там участвовал НТО.
Да, безусловно, например, Дмитрий Энтел, православный радикальный активист. И это была, на мой взгляд, целая серия провокаций. Сначала пришли люди из Федеральной миграционной службы. Их документы были составлены довольно сомнительным образом. Тем не менее, они пытались выяснить, не работают ли в Сахаровском центре незаконно иностранные граждане, чего, естественно, не было и быть не могло. И тот же Мило Рау не работал в Сахаровском центре, а просто мы ему, так же, как и многим другим проектам, предоставляли свое помещение. А после этого появились группы так называемых казаков и такой тоже православный активист-публицист Кирилл Фуралов, которые стали говорить, что в Сахаровском центре происходит в очередной раз кощунство, надругательство, еще там много разных подобных слов. Так вот, мне кажется, что то, что сейчас Мило Рау не пускают в Россию, является частью попыток сорвать подобного рода проекты, которые нацелены на общественный диалог, а не на гражданский конфликт. И те, кто подобные решения принимает и подобные провокации организует, видимо, считают, что они могут такого рода конфликтами управлять к своей пользе. Что большое заблуждение, но, к сожалению, чреватое, но если не потрясениями, то, по крайней мере, действительно неприятными и ненужными конфликтами.
Известно ли вам, для чего именно собирался сейчас приехать Мило Рау?
Он собирался продолжить работу над документальным фильмом на основе вот проекта театрального, который осуществлялся в наших стенах. В частности, и мы должны были с ним разговаривать о возможном сотрудничестве.
Собирается ли Сахаровский центр предпринимать какие-то шаги в связи с тем, что вот не получил визу режиссер?
В связи с тем, что он не получил визу, тут предпринимать какие-то шаги бессмысленно, потому что в визе отказывают без объяснения причин. Но действия Федеральной миграционной службы, мы их обжаловали. Сначала непосредственно жалобы руководству тех людей, которые к нам приходили, потому что мы считаем, что их действия с юридической точки зрения были незаконны. А сейчас есть иск, который мы подали, опять же, на бездействие миграционной службы уже по расследованию этого инцидента. И будет соответствующее судебное разбирательство по этому поводу.
Ну и добавим к этому, что и с этической точки зрения такие действия были не очень красивы, поскольку они ворвались уже во время спектакля.
Ну, они вызвали Мило Рау и пытались осуществить проверку. Ну, если уже вдаваться в подробности, то в их документе было написано, что они будут проводить проверку непосредственно в здании музея общественного центра, а проверяли они у него документы на улице, в машине, в которой у него находился режиссерский пульт там, и так далее, другое оборудование. Ну и много других разнообразных нарушений. Да, они, по сути дела, вместо того, чтобы спокойно выяснять ситуацию со мной, как руководителем организации, получить от меня всю информацию по поводу иностранцев, которые якобы работают, тем более незаконно, в Сахаровском центре, они стали по собственному произволу проверять документы и тем самым сорвали на время проведения этого театрального проекта.
Сообщает Сергей Лукашевский. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Биржевые индексы на Уолл-стрит взмыли до рекордного уровня после обнародования заявления Федеральной резервной системы о том, что американский центральный банк продолжит скупку государственных ценных бумаг. Цель этой скупки является удешевление кредита и стимулирование экономического роста в Соединенных Штатах. Но Уолл-стрит ожидали сокращения масштабов этой программы. Федеральная резервная система мотивирует неожиданное решение необходимостью продолжения поддержки экономики ввиду ниже, чем ожидавшегося уровня экономического роста в стране. В отличие от рыночных игроков, многие аналитики отозвались на это решение скептическими комментариями. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Чем хуже экономическая ситуация в стране, тем лучше настроение на Уолл-стрит. Эта, казалось бы, абсурдная причинно-следственная связь стала в последние три года нормой на американских фондовых биржах. Этот парадокс, по мнению многих специалистов, превратился в символ проблем, связанных с беспрецедентными попытками американского центрального банка дать разгон американской экономике. Она со времени финансового кризиса 2008 года ведет себя почему-то совершенно не характерно для периодов выхода из рецессии. Она постоянно сбивается на холостые обороты. В конце весны председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке предупредил было, что на фоне улучшающейся экономической ситуации его ведомство намерено осенью начать процесс постепенного сокращения скупки ценных бумаг. Иными словами, Бен Бернанке сказал, что приходит время, когда американская экономика должна больше полагаться на свои собственные силы, а на не бесплатный кредит. Финансовые рынки ответили на его предупреждение сбрасыванием акций и государственных облигаций. В течение нескольких летних месяцев ползла вверх ипотечная ставка. В последние недели, впрочем, курсы акций пошли вверх, рыночные игроки надеялись на то, что страхи относительно действий Центрального банка преувеличены. В среду их надежды оправдались. Экономисты Федеральной резервной системы объявили о том, что они были вынуждены снизить прогнозируемый уровень экономического роста. Темпы создания рабочих мест также ниже ожидавшихся. Все это стало поводом для Бена Бернанке отказаться пока от идеи снятия экономики с финансовой иглы. Уолл-стрит, один из очень немногих бенефициаров беспрецедентной фискальной политики, возликовал. Среди экономистов несколько иные настроения. Из 8 специалистов, цитируемых газетой Wall Street Journal, 7 критикуют американский центральный банк и его председателя за то, что он упорно продолжает держаться стратегии, которая уже несколько лет не приносит желаемых экономических результатов и в то же время чревата опасными побочными последствиями. Вот как комментирует это решение профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Не только с моей точки зрения, а, в общем-то, большинство наблюдателей пришло к выводу, что Федеральная резервная система загнала себя в капкан. Проблема заключается в том, что Федеральная резервная система выбрасывает деньги на рынок и тут же их оттягивает. Сначала они покупают облигации по 85 миллиардов долларов в год и таким образом печатают деньги, чтобы эти облигации купить. Банки не вкладывают эти деньги в экономику. Банки возвращают эти деньги на свои балансы в Федеральной резервной системе. И 2 300 миллиардов долларов там скопилось, потому что Федеральная резервная система впервые в истории платит проценты на эти резервы. Хорошо. Как только она прекратит платить эти проценты, банкам будет невыгодно там держать эти деньги, они их выбросят на рынок и начнется инфляция. Получается порочный круг.
Профессор, тем не менее, как долго может продолжаться такая политика, которая, кстати сказать, в течение этих 3 лет обеспечила приток инвестиций в развивающиеся страны?
В тех прогнозах, которые в нынешнем заявлении сделала Федеральная резервная система, они ожидают продолжения нынешней ситуации, включая 2016 год. Но при этом, в зависимости от хода экономического процесса, даже в конце этого года они могут все-таки сократить покупку облигаций на рынке.
Стоит ли россиянам уделять внимание действиям американского центрального банка, который находится вдалеке от них?
На это стоит обращать внимание абсолютно всем жителям развивающихся стран, потому что в тех странах, как Россия, которая очень сильно зависит от западных кредитов, особенно в частном секторе, ситуация на финансовых рынках иностранных очень важна. И все колебания, которые происходят, они очень резко ударяют по экономике России, потому что в интересах предприятий занимать на западных рынках, а в интересах России, как и национальной экономики, чтобы этого не происходило, потому что потом за это приходится расплачиваться налогоплательщику.
Таково мнение профессора Михаила Бернштама.
О решении Федеральной резервной системы США продолжить скупку государственных ценных бумаг с американскими экспертами беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И эта беседа завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 19 сентября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.